and it's first and goal.
Прекрасный апрельский снегопад накрыл европейскую часть России. В такую погоду разговоры про стартующий скоро отечественный сезон как-то не вяжутся. Приятнее поговорить о городах, где тепло практически круглый год. К тому же после драфта НФЛ уйдет совсем уже в информационный коматоз, поэтому будем доить эту тему, пока это возможно. И потом уже окончательно уйдем в Лигу американского футбола. Сегодня в Хадле со мной встретились издатель First and Goal Юрий Марин, обозреватель Алексей Каракай и ведущий знаменитой передачи «Дубовик Лайв» Евгений Дубовик. Наконец-то у нас селебрити есть в эфире. И, конечно же, я хочу воспользоваться этой возможностью и задать вопрос тебе, Алексей. Что должно случиться, чтобы ты начал смотреть Лигу американского футбола и, возможно, болеть за какую-то команду?
Ой, нужно для этого собраться и дойти до какого-то стадиона в Москве и, наконец, посмотреть вживую, я думаю.
Так, парни, задачу на сезон, в принципе, поняли, да? Нужно Лешу подсадить будет на отечественный футбол.
Нужно, чтобы еще в Москве матчи начали проводить.
А вот здесь я должен прорекламировать команду по американскому футболу «Московские спартанцы», которые в этом году будут проводить матчи в пределах МКАД.
Ура! Вот это радостная новость. Но я еще знаю, что драконы, так что Леша, у тебя есть выбор даже, куда пойти посмотреть московскую команду по американскому футболу.
Ну, на самом деле, волей-неволей я уже слежу за Лав, просто потому что читаю First and Goal.
Это прекрасно. Две вещи прекрасные сейчас случились. Во-первых, мы прорекламировали First and Goal на First and Goal. И, во-вторых, мы прорекламировали спартанцев на First and Goal, что случается довольно редко. Так, ну ладно, задачу, в общем, мы поняли, да, не упускаем теперь. В первой половине сегодня мы обсудим новости, связанные с двумя важными для NFL игроками. Речь уже про бывшего квотербека Тони Рома и корнербека-оратора Ричарда Шермана. Как всем уже известно, Тони Рома не поехал в Хьюстон, а решил стать телекомментатором на CBS. Женя, ты у нас не появлялся какое-то время, да, мы соскучились, поэтому начальный удар тебе. Тем более, что в своем прошлом подкасте, уходя, ты сказал, а кто-нибудь из них завершит карьеру. Вот, как раз это и случилось. Удивился ли ты решению Ромы и понимаешь ли его?
В какой-то степени, да, удивился. Все-таки не ожидал я от него такой подставы. Мне кажется, что решение далось ему все-таки не очень просто и, скорее всего, ну, долго они там дискутировали и с Джерри Джонсом, и внутри там, семьи, не знаю, внутри себя этот диалог шел достаточно долго у Рома. Потому что события как-то очень странно развивались. Во-первых, была вот эта достаточно затяжная пауза. Потом Джерри Джонс объявил, что давайте, ребятушки, созванивайтесь уже с Тони, договаривайтесь. И практически тут же пришла новость о том, что Тони закончил. Для меня это немножко грустная новость. Я бы все-таки хотел, чтобы квотербек такого калибра из лиги не уходил вот, ну, с таким вот очень скомканным последним сезоном. Кто его знает, когда у него там последний сезон нормальный был, уже никто толком не помнит.
Тем более, что ты фактически потерял шаверму, шанс выиграть шаверму.
Это на самом деле ты меня раскусил. Это как бы главная причина, почему я негодую. Уж очень я люблю шаверму. Но при всем этом, безусловно, даже если бы он ушел в Texans, на который я не оставил, все равно было бы, ну, гораздо интереснее. Лига бы от этого выиграла, потому что настолько квалифицированных квотербеков не очень много в лиге. Я думаю, что Тони Рома в любом случае отыграл бы этот сезон, ну, там, топ-15 лиги, мне кажется, без вопросов. Но он принял вот это решение. Не знаю, мне кажется, не тяжело судить, да, не хочется называть это решение трусливым, но я его вот как-то не совсем все-таки понимаю и не совсем его принимаю. Мы долго тоже как-то спорили по поводу того, в джерси какой команды Тони Рома закончит свою карьеру, и никто бы не угадал, что это будут Dallas Mavericks.
Что это будет, да, что это будет костюм CBS и Dallas Mavericks. А Юра, Алеша, вы тоже не поняли это решение Рома?
Мне кажется, что это решение было во многом продиктовано какими-то внешними обстоятельствами, о которых мы не в курсе. Я думаю, что все-таки если бы Рома принимал решение завершать карьеру из-за каких-то своих там болячек, каким-то медицинским причинам, он бы это сделал, ну, еще там где-то в феврале, да? А сейчас у меня есть ощущение, что все-таки где-то они с Далласом и Джерри Джонсом не договорились. И, наверное, чуть более джентльменски было бы со стороны Далласа сразу по окончанию сезона дать возможность Рома выбрать себе следующую команду, раз уж они так определились с своим новым квотербеком.
Кстати,
Но
Юр,
это
да,
не
хорошо,
произошло.
хорошо, что ты это сказал по поводу этого, потому что я тоже не понял, на какой-то момент разные говорили про то, как у Джерри Джонса выстроились отношения с Ромой в этой ситуации. Все говорили, что у них прекрасные взаимоотношения, там, да, и действительно пауза была не очень такая ловкая, да, когда вроде бы он уже должен быть отчислен, но этого не происходит. Но при этом пресса пишет о том, что когда Тони Рома принял решение завершить карьеру и сразу же Даллас его отчислил, что это для Рома был такой подарок, потому что таким образом он еще получит бабла. Вот, чисто за то, что его релизнули до этого времени, успели. Так что напоследок Джерри Джонс все-таки успел какой-то такой красивый жест сделать, но в принципе немножко, да, ситуация получилась, как обычно, из мадридского Реала, как обычно уходят футболисты. Всем немножко неловко. Вот так и здесь.
Ну, я бы хотел все-таки добавить, что там была тоже такая довольно мутная история, что в самом начале его собирались, ну, Джей Джонс хотел его отпустить, но с условием, что он не будет там с какими-то конкретными командами подписывать контракт. То есть это было такое поджентльменское соглашение. Я еще раз повторюсь, что мы здесь чего-то не знаем, что-то есть непубличное, и, возможно, там Хьюстон был одной из тех, таких команд, ну, либо Рома действительно собирался в одну из тех команд, который Джерри Джонс не хотел бы его видеть. И со своей стороны Джонс, ну, постарался как-то свое влияние распространить на этот вопрос.
Но я добавлю, что это, пожалуй, лучший сценарий для Далласа вообще в принципе, потому что им, с одной стороны, удалось сохранить легенду Рома только своей. Не получилось такой некрасивой истории, да, как с Фавром, когда он ушел из Гринбэя в Миннесоту. Но, во-вторых, конечно, теперь у них отличное лобби будет на телеканале CBS. Я думаю, Рома будет за них продолжать болеть и будет всячески содействовать клубу.
Но это мы посмотрим на Хэллоуин, когда Тони Рома будет реально комментировать Даллас и будет обсуждать, в том числе, действия Дака Прескотта. Будет очень интересно, на самом деле. Я постараюсь специально найти запись, где он будет комментировать, чтобы послушать. Ну, пресса успеет сообщить, да, если что-то пойдет не так. А хорошо, Юр, ты должен понимать Рома, на самом деле, как никто. Ты действующий игрок, и опыт комментаторский у тебя даже богаче, чем у него. А как ты думаешь, он вернется на поле? Есть шанс?
Я думаю, вполне, конечно.
Что для этого должно произойти? Самый реальный сценарий, как тебе кажется?
Нет, ну Линч же вот собирается вернуться. То есть не факт, что он, конечно, вернется, но, по крайней мере, разговоры об этом ведутся. Вообще, конечно, игроки в NFL — это такой в пример игрокам во многих других, особенно европейских видах спорта традиционных, ну, типа сокера. Они имеют свойство возвращаться. Они могут пропустить сезончик, потом поразмыслить и вернуться. То есть, мне кажется, Рома вполне может таким человеком оказаться. А во-вторых, как бы, давайте не забывать, что вообще-то Прескотт, конечно, всем очень понравился первый сезон, но на самом деле еще никому ничего не доказал. И, наверное, свой большой матч он проиграл. И в этом смысле не исключено, что ситуация в этом году в Далласе может развернуться таким образом, что как бы без какого-то такого верного плеча за спиной в виде Тони Рома, просто это будет, ну, не так классно играть. И вполне возможно, что его Рома попробует вернуть в качестве такого деда в команду, что ли, я не знаю.
Ну, к тому же существует такая вещь, как Sophomore Slump, да, когда на второй год новичкам приходится тяжелее, чем в первый, тем более в первый, как бы, сезон их еще не знает координатора защиты, к ним тяжело готовиться, а потом все постепенно подстраивается. Мы видели, например, с Робертом Гриффином, с многими другими квотербеками. А, хорошо, Женя, что должно произойти, чтобы Тони Рома вернулся на поле, или тебе кажется, что это маловероятно?
Мне кажется, что в этом сезоне это все-таки маловероятно. Тем не менее, есть определенные условия, при которых, конечно, он может вернуться. Они примерно все были описаны в статье замечательной у нас на сайте. Кто-то может отвалить ему какую-то космическую гору денег. Сам он может психануть, узнав, насколько скучна и неинтересна работа комментатора. Даллас может совершенно спокойно рассматривать Рома как вариант бэкапа, за которого не надо сейчас платить деньги, но которого можно по щелчку пальцев вызвать, и в целом время на адаптацию у него будет минимальное. То есть в целом на самом деле есть какие-то варианты, они не все выглядят прям жизнеспособными, и большинство из них маловероятных. Ну, то есть мне кажется, что этого не произойдет, но в целом исключать такую возможность я бы не стал.
Леша, давай посмотрим на ситуацию с другой стороны. Что теперь делать разнесчастному Хьюстону? Как им выходить из этой ситуации? Просто плюнуть на все и верить в Сэвиджа?
Нет, конечно. Я думаю, им нужно обязательно усиливать позицию квотербека на драфте. И уже есть сообщение, что 25-м пиком они хотят получить квотербека и надеются, что до них он упадет. Возможно, они будут агрессивно трейдапиться. И на этом много указывает. Во-первых, видимо, их предложение Рома было не слишком интересным, не слишком серьезным. Потому что в целом-то команда сильная и с хорошим квотербеком, безусловно, являлась бы контендером. И получается, что именно, скорее всего, деньги остановили Рома от того, чтобы принять их предложение. А на драфте, да, они будут, скорее всего, брать квотербека. Они абсолютно проигнорировали эту позицию на рынке свободных агентов, хотя варианты были. Я думаю, это прямо указывает на то, что они хотят брать квотербека на драфте.
А кого под 25-м там Махоумса им сватают?
Скорее всего, к ним будет падать либо Дешон Уотсон, либо Махоумс, либо какого-то будут слипера тащить еще позже.
Ну, все зависит, видимо, да, от мок-драфта конкретного журналиста. Но, видишь, меня смущает то, что на драфте нет сейчас, как мне кажется, как то, что я читаю, да нет квотербеков, которые готовы играть в первый сезон. Ну, во всяком случае, там, Брюс Ариенс считает, что есть такой один. И таинственно не говорит, кто это такой. Вот, то есть, получается, все равно в этом сезоне у них уже нет вариантов, кроме как надеяться на то, что Сэвидж потащит. Да, и только если, там, условно говоря, на 10-й неделе будет понятно, что Сэвидж не тащит, то пробует наигрывать новичка, который не очень готов. Потому что из ветеранов, да, ну, не видно сейчас на рынке, ну, не знаю, Катлера, может быть, да, пригласить. Вот такие только варианты остались.
Да, ты абсолютно прав. Они, наверное, надеются на Сэвиджа. Хотя он, в принципе, играл неплохо в прошлом году, но не показал ничего экстраординарного.
Очень интересно, что Pro Football Focus выпускал две статьи, а перевод обеих у нас был, и в обоих такой консервативный взгляд, что и Хьюстон должен верить в Сэвиджа, и более того, Кливленд должен верить в Кеслера, и что не стоит уповать на драфт или там обменивать Гарополо и считать, что что-то из этого получится. Надо сохранять голову спокойно и давать шанс этим игрокам, ничем они не хуже тем, кто придут после них. Ладно, с Тони Рому понятно. Которую неделю обсуждается, возможно, обмен Шермана. Вначале это казалось обыкновенной шуткой, но потом всю эту информацию подтвердили. И ген-менеджер Сиэтла, и сам игрок. А, Женя, у тебя есть предположение, почему Сиэтл может хотеть избавиться от Шермана?
Ну, можно только опять же гадать, но да, есть. Я думаю, что в целом Кэрролла может не устраивать, например, динамика роста игрока в последнее время. Мне кажется, Шерман сейчас как бы больше стоит как бренд, чем как игрок. Ну, вот у меня такое ощущение, что, в общем-то, так, чтобы совсем топчик, так, наверное, и не топчик. Да, хороший, добротный, иногда выдает хорошие матчи, иногда, в общем-то, бывает, что и проваливается. Мы все это видели. А при этом стоит он, мне кажется, сейчас достаточно много, вот именно как бренд. Поэтому, в общем-то, почему бы и не попробовать, наверное, так. Продление контрактов, это все достаточно сложная штука. Не знаю, ну то есть тут причин, естественно, я могу только гадать.
Но причин, тебе кажется, больше футбольный или не футбольный? Все-таки Шерман один из самых говорливых игроков в лиге, да, и иногда он...
Это часть его бренда, в общем-то, и все время это терпели, и, по-моему, в сторону, наверное, своих одноклубников и вообще в целом своей команды он, в общем-то, был достаточно лоялен, мне кажется.
Ну, у него были там претензии по поводу плей-коллинга, насколько я помню. Но, понимаешь, можно терпеть говорливость от лучшего корнербека в лиге, каким он был несколько сезонов назад. И сейчас, как ты сам говоришь, он скорее добротный такой, да? И это немножко все-таки, мне кажется, немножко другой уровень. От просто добротного корнербека слушать много таких болтливых фраз, это все-таки немножко...
Ну, плюс можно смотреть, кто там подтягивается, да, кого видно, допустим, может быть, он мешает кому-то пойти в основной состав и там по-настоящему зажечь. Такое ведь тоже возможно. Бог его знает, это там наверняка какая-то совокупность факторов, но мне кажется, что говорливость Шермана здесь, ну, если играет роль, то, в общем-то, не самую значительную. Все-таки, когда такие говорливые трэш-токеры появляются, ты как бы думаешь, ну что это вот за черт вообще? Но когда он играет в своей команде, то это твой черт, и, в общем-то, ты получаешь, можешь даже от этого удовольствие некое получать.
Мне кажется, что вы как-то очень переоцениваете эффект говорливости. Вполне себе команда спокойно может жить и с говорливыми игроками, и решать все эти возможные конфликты внутри, не выходя в прессу. И мне кажется, что Шерман, человек, который в Стэнфорде учился, да, прекрасно это понимает и просто пользуется, ну, как бы, некоторой любовью СМИ к себе. А внутри все нормально там в отношениях. Я думаю, что дело во многом в том, что, конечно, Шерман — это человек с очень большой зарплатой, человек, которому 29 лет уже, и это не человек, не ключевой, в общем-то, для защиты Сиэтла. Я, по-моему, в каждом подкасте это повторяюсь, благо меня не так часто зовут в подкасте, поэтому это не так всем надоело. Я повторяю, что ключевой человек для защиты Сиэтла — это не Ричард Шерман там, и не там кто-то другой, это Эрл Томас. Вот Эрл Томас, мне кажется, будут стараться оставлять любыми способами, да, ну пока он так играет, как он играет. А Шерман, ну он, да, он перестал быть лучшим корнербэком в лиге, и возможно, уже можно смотреть на то, сколько денег там под кепкой, и нет ли кого-то интересного, кто может подняться, кого можно поднять на драфте, да? То есть я вполне себе допускаю, что может быть какой-то такой вот Eli Apple, которого Giants в прошлом году взяли, да, который может быть смотреться не хуже, ну, основных игроков в команде, и почему нет? А у Нью-Ингленда просто много денег под кепкой. Почему бы не взять хорошего корнербэка? Тем больше они очень часто берут
игроков. Тем более игроков. Беличек уже гуляет, ему уже все равно.
Там
уже,
не, то, что, может... не то, что гуляет. Я к тому, что Нью-Ингленд очень часто стараются брать игроков там не на 4 года сознательно, а на 2. Там, допустим, да, то есть как Ривис, например, который вообще, по-моему, один сезон, да, отыграл. И так что он придет, один сезон отыграет, потом его снова обменяет в какую-то команду, которая на такой бренд может быть подлучит. Ну, какой-нибудь Кливленд, например, не знаю.
Леша, у тебя есть идея, кто может хотеть обменять Шермана?
Да, но я хотел бы сначала не согласиться с тем, что он средний корнербэком стал.
Нет, мы сказали, году. Что он добротный.
Нет, он не средний, безусловно, но просто он не лучший, как 2 года назад. Вот и все.
Юр, смотри, он, во-первых, по оценкам Pro Football Focus является топ-10 корнером в прошлом году. Во-вторых, он играл серьезной травмой связки, за которую Сиэтл там даже хотели штрафовать. Они не помещали информацию об этой травме в необходимые отчеты. И, конечно, его позиция, она очень важна, корнербэк. Да, я согласен, что Эрл Томас является цементирующим, да, звеном в защите Сиэтла, но, безусловно, топовый корнер, он лишним не будет. Тут я хотел бы обратить ваше внимание на сообщение Шефтера, Адама Шефтера, о том, что это именно Шерман попросил в обмене. И это как раз объясняет то, почему так открыто руководство Сиэтла, генеральный менеджер, говорили, что хотят его обвинять. Обычно этого не делают генеральные менеджеры, потому что это портит отношения с игроком. И то, что он это попросил в обмене, это как раз все объясняет. То есть они находятся в одной лодке, и при хорошей цене, если Сиэтл получит хорошую цену, они расстанутся, и та сторона довольными.
Мы сейчас как будто в детективе находимся, который развивается по ходу беседы просто.
Действительно говорят, что у него разногласия с координатором нападения, что странно, да? То есть он недоволен плейколлингом нападения, и это все вылилось в какой-то там внутренний конфликт. Конечно, подробностей мы не знаем, там, насколько там это все остро стоит. И я думаю, что... Но мне кажется, что все-таки он вряд ли они куда-то его обменяют, потому что Сиэтл захочет очень хорошую цену. Называют... Первый раунд и четвертый сейчас. Я думаю, что мало кто готов это за Шерман отдать, учитывая, что контракт у него довольно тяжелый. А что касается этого вопроса, Стас, по поводу мест, где бы он хорошо смотрелся, то я думаю, это, во-первых, Окленд, сейчас там Кен Нортон является координатором защиты, он был раньше тренером лайнбекеров в Сиэтле и, в принципе, проповедует примерно ту же защитную схему Cover 3. Ну и, конечно, Атланта с Дэном Квином, также бывшим тренером Сиэтла. Конечно, Falcons уже, наверное, отпадают все-таки, потому что они подписали с Труфантом большой контракт. Но второго топового корнера тоже хорошо иметь.
Перерыв. В перерыве мы традиционно обсуждаем самые забавные или резонансные новости минувшей недели. А топ-7 у нас сегодня. 7 место. Сиэтл подписал легкоатлета, не игравшего в футбол в колледже. Может быть, это и есть вот та самая замена Шерману?
У них в прошлом году очень неплохо сработало подписание олайнмана, который до этого тоже не играл олайнмана, поэтому они, видимо, идут дальше с этим.
Там был лонг-снайпер, который военный же был, правильно?
Я про Текла говорю сейчас, по-моему, Фенди его фамилия.
Как у нас в комментариях отмечали, практика Лиги американского футбола фактически, когда у нас тоже мало кто в футбол в колледже играл, но подписывает «Будь здоров».
Бобслеиста всегда можно взять.
Еще одна реклама спартанцев, кстати. Вторая за подкаст. Скоро начнем спонсорскую требовать выплаты.
Хорошо. Ну вот, NetBoyer, собственно, да, я... Прошу прощения, немножко полез смотреть, да, ну, NetBoyer тоже съел, Seahawks, Long Saber в прошлом году. Возможно, это просто такой отработанный действительно пиар-механизм.
Хорошо, 6 место. Майлз Гарретт. Прямая цитата. «Если Браунс не выберут меня под первым номером, они за это поплатятся».
Очень хочет большую зарплату человек. Вот и все, по-моему.
Ну, большую зарплату он получит. Вопрос, насколько большую? Ну, не космически большую, это уже совершенно точно.
Не как Брэдфорд?
Да, золотые времена прошли, но, тем не менее, ну, явно он будет в топе, и все будет у него хорошо. Мне кажется, это некая его реклама, что человек может говорить. Там он наговорил достаточно много в том интервью, и нужного, и ненужного, но прям такая говорящая голова и неплохо привлекающая к себе внимание. Может быть, это как раз... То, что и нужно Браунс в том числе.
Готовится после завершения карьеры тоже комментатором быть, наверное.
Рановато.
5 место. СМИ пишут о том, что Рекс Райан подписал бессмертный приговор в Баффало, наняв помощником своего брата. Там подробности небольшие, что Рекс Райан настолько хотел восстановить репутацию своего брата Роба Райана, что больше времени уделял тому, чтобы Роб как бы рулил всем, да, то есть фактически он был не просто координатором, он фактически был со-главным тренером, да, из-за этого в итоге оба и пошли ко дну.
Что-то не согласен с этим. В целом, абсолютно нормальная была команда Баффало, неплохо прошла на весь этот сезон, учитывая все проблемы, которые там были. И из всех команд Райана, там последних, не знаю, лет 7, ну вот его опыт в Jets последние, там, не знаю, года 4 или 3, и вот эти 2 года в Баффало, ну, в Баффало, по-моему, он смотрелся, ну, настоящим нормальным тренером. Просто дивизион у них, во-первых, такой, с Patriots, очевидность такая. А во-вторых, ну, определенные серьезные проблемы были в Баффало, на которые, в общем-то, и Райан повлиять там мог в меньшей степени. Между прочим, Райан-то выиграл Патриотс 16-0.
Ну, известно при каких обстоятельствах.
Известно. Ну, вот это, кстати, к разговору о том, как обстоятельства могут влиять. А потом Патриотс прошлись по всем на свете.
Не, ну а потом Баффало-то сегодня есть и завтра нет, а обратно-то у него навсегда.
А Рекс, он же устроился на ESPN, так что, наверное, стоит ждать, что он Роба теперь туда потащит.
Да, кстати, да. Вообще... Кочуют. Вообще непонятно, куда комментаторы уходят с телевидения. Но Рома подался, Райан подался. То есть скоро...
Кстати, несчастного Фила Симса, которого из-за Рома поперли, да, можно попробовать пригласить как-нибудь Лигу американского футбола.
Только я собрался приглашать этих всех игроков комментировать Лигу американского футбола.
Слушай, а вот Симс чем хорош, его можно и как комментатор, мне кажется, и как квотербеком тоже еще потянет.
Ну, в Лиге американского футбола почему бы и нет?
Ну, у нас возрастные игроки играют, да.
Да, у нас...
Барышева.
У нас не так серьезно относятся к ветеранам, в смысле, дают им поиграть в любом возрасте.
С уважением относятся к ветеранам.
Совершенно ну, верно.
Ну, в зверобоях его просто будут отправлять за пивом, как молодого, мне кажется. Ладно, поехали дальше. Женя, это тоже к тебе. Четвертая строчка. Монти Болл признался в алкоголизме. Это бывший бегущий...
А можно узнать, почему это относится именно ко мне?
Потому что это бывший бегущий Денвера.
Вот не надо таких компрометирующих поэтов. То есть поэтом. Ну, он, между прочим, еще и бывший пробующийся бегущий в Патриотс, по-моему, если память не изменяет. Жалко парня. Сгубила его пагубная привычка, потому что в целом он был очень и очень неплохим. Подавал надежды, неплохо двигался, все мне в нем нравилось. А потом раз, и какая-то деградация началась, оказалось.
А теперь знаем, из-за чего, да?
Да, слава богу, дошла и правдивая информация.
Третья строчка. Касильяса пригласили на допинг-тест после того, как он опубликовал фото с сигарой.
Ну, я, мне кажется, что как человек, отвечающий за Giants в этом чатике, да, мне кажется, что человек, выбирающий себе карьеру в NFL, должен понимать, что как бы у него теперь осталась публичная жизнь, а личной жизни никакой нет. Поэтому если он будет фотографироваться с сигарой, его будут звать на допинг-тест. Это абсолютно честно и правильно.
Но при этом нет ведь ничего страшного. Пройдет он этот допинг-тест. Ну, там просто сигара такая вот.
Характерная, в смысле? Нет, ну, как бы, все просто.
Ну, то есть это
не кури, самокрутка. Все будет хорошо. Как бы, запрещенных, нос. Все будет хорошо.
Это что-то похожее на самокрутку, скорее всего. То есть она нет, тоненькая, нет. Которая похожа на запрещенную.
Я понял, о чем речь, да. Но здесь смысл в том, что не кури, и все будет хорошо.
Он сам все это прекрасно понимал и в подписях к этому фото прямо указывал хэштегами о том, что я все прекрасно понимаю, как это все выглядит, но ребята, как бы слишком уж фотка хороша. Ну, на самом деле, да, если уж он... Касильяс никогда не попадался еще на допинг-тестах, соответственно, говорит о том, что он не дурак и что наверняка скурил он все самое разрешенное, что только можно.
Это говорит, что он не попадался на допинг-тест, а не то, что он не дурак.
Справедливо.
Ну, кстати, допинг-тест это... В НФЛ называют тестом на IQ. Кто попадает, тот не проходит его.
Да-да-да, это известная история.
Ну, знаю, да, историю Джоша Гордона, это вполне себе реалистичная версия.
Да вообще, эта сигарета ерунда по сравнению с Лэрми Танслом, который в прошлом году там в противогазе видео выложили прямо перед драфтом. В результате он свалился с первого оверолла во второй десяток. Какая-то сигарета, по-моему, полная ерунда.
Это, кстати, очень хороший, мне кажется, способ опускать к себе игроков, за которыми ты не можешь подняться. Нужно взломать их твиттер, выложить что-нибудь компрометирующее, типа, не знаю, какую-нибудь историю в колледже, либо действительно видео, где он что-нибудь курит, и когда все от них откажутся, ты тихонечко возьмешь там игрока, который котировался там топ-3. Это все. Нет,
ну, это вообще классная история. Очень многие примеры такого есть. Например, Рэнди Мосс. Да, его же очень... Он тоже как бы скатился вниз, хотя его считали большим-большим талантом, и попал в Миннесоту именно потому, что многие ставили крест, потому что у него там много было историй всяких в колледже. Вот, пожалуйста, Рэнди Мосс как бы, да, провел выдающуюся карьеру в Миннесоте, и дальше у него были тоже там, свои хорошие сезоны. Он в Патриот в 2007 году как раз играл, да, только что Супербоул не выиграл. Вот. А сейчас, например, Джо Миксон есть такой, да, раннинбэк на драфте, которого, правда, не за употребление, да, за то, что женщину побил. То же самое. Его считают чисто с игровой точки зрения очень большим талантом, но вот для многих это прям красный флаг, что называется. Патриотс, по-моему, не собирается убрать ни в коем случае. Вот. Так что, да, такой интересный X-фактор немножко на драфте, когда ты, будучи, выбирая в самом конце там раунда, все равно можешь взять кого-то крутого, просто потому что у него репутация не самая лучшая. Вторая строчка. Патриотс не могут найти на стадионе место для баннера о победе в Супербоуле.
Отказываюсь это комментировать.
Да, я тоже хотел многозначительно промолчать. Давай-ка остался следующую новость, пожалуйста.
Мы не смогли найти место для шутки по этому поводу.
Да. Мне интересно, как московские патриоты решают эту проблему. Ладно, там бостонские. У них-то и того больше чемпионств.
И первая строчка, самая интересная и забавная новость минувшей недели, конечно же, на мужском ресурсе про американский футбол, суровый вид спорта, Аарон Роджерс расстался с актрисой Оливией Манн.
Ты хотел специально сказать, чтобы мы сказали Оливия Мун.
Я нагуглил, она Оливия Манн.
Ну, видимо, поэтому и расстался. Он думал, что она Оливия Манн, а потом он погуглил.
Он думал, что она сестра Ромы Муна, нашего автора, пишущего аккурат раз в год. Вот. Оказалось, что нет. Она...
Не, мне очень радостно, наверное, за Диму Сатори, еще одного автора нашего сайта, который, услышав эту новость, наверное, радостно закричал: «Ура, у меня есть шанс!»
Верим в Диму.
Верим в Диму и Оливию.
Ну, Дима уже увольнял главного тренера в Miami Dolphins, поэтому я бы на вашем месте постерегся.
Ты думаешь, он метил на это место?
Он уволил Роджерса теперь, понятно все. Во второй половине обсуждаем команду, поставляющую наибольшее количество новостей в межсезонье. Окленд Рейдерс. Пока еще Окленд. Как известно, через пару сезонов они будут уже Лас-Вегас Рейдерс. А если агрессивная фан-база в Окленде уже в этом году будет вставлять команде палки в колеса, то Рейдерс в 2018-м поедут, например, в Сан-Антонио. Юра, тебе начальный удар сейчас. Как ты воспринял новость о переезде очередного клуба? Есть ли у тебя какое-то отношение к Лас-Вегасу? Личное, может, ты там бывал, например.
Я готовился к этой теме еще, когда мы только собирались писать этот подкаст. Действительно, для меня лично переезд Рейдерс в Лас-Вегас вызывает некоторое негодование. Во-первых, потому что я как человек, наверное, воспитанный на все-таки европейском спорте, европейскому подходу к клубам, да, для меня каждый переезд такой, что-то у вас, ребята, не так пошло. Так как я бывал в городе Лас-Вегас, я могу сказать, что это город совершенно неспортивной славы. В городе Лас-Вегас большинство населения, как бы, это люди, которые приехали туда поиграть в казино все-таки. Потому что, если там построить хороший стадион, то как бы сам ландшафт будет выглядеть примерно следующим образом. Там будет много двухэтажных строений, потом вот куча казино вдоль The Strip, да, и, видимо, где-то неподалеку от этого будет высится громада стадиона, потому что будет ощущение, что он стоит в поле, потому что все остальное настолько маленькое и небольшое, что как бы выделяться вот на этом горизонте будет только казино и, собственно, стадион. Мне кажется, что для любой команды все-таки важнейшее значение имеет фан-база. А в Лас-Вегасе, ну, не то чтобы нет жителей, да, они, конечно, там есть. Но вот коренной лас-вегасовец, это я не знаю кто, человек, работающий в казино, вот чем занимается человек, который всю жизнь жил в Лас-Вегасе? Вот сложно мне представить таких людей на трибуне. Мне кажется, это будет такая что-то из серии. Приехали на уикенд в Лас-Вегас, классно поиграли в казино, сгоняли на, значит, дамбу и посмотрели матч Лас-Вегас Рейдерс. И разошлись.
Знаешь, мне в Окленде обратная ситуация. Когда я вижу этих людей на стадионе, я не могу представить, чем они занимаются в обычной жизни просто.
Отлично.
Нет, ну, скажем так, картинка стадиона Окленда тоже, конечно, удручающая была. В том смысле, очень жаль всегда было Окленд Рейдерс. Но Лас-Вегас — это что-то не самый лучший вариант для переезда на кама.
Вот все очень боятся, что Вегас развратит как самих Рейдерс, так и футболистов заезжих команд. Сегодня читал Джон Мэдден, говорил, что не хотел бы вести свою команду в Вегас и оставлять футболистов одних в субботу вечером перед матчем. Жень, как ты думаешь, это станет реальной проблемой или лига успеет какие-то превентивные меры ввести?
Нет, не думаю, что в первую очередь, там, в первые годы кто-то про это будет думать. Я тоже был в Лас-Вегасе, и мне, кстати, я был категорически настроен против этого города, когда я в него ехал. Потом я туда приехал, и в целом мне даже немножко понравилось. Мне кажется, что не так там все плохо, да, и город не такой уж маленький. На самом деле 800 тысяч – это вполне себе приемлемая цифра, мне кажется, для города, который может иметь команду НФЛ и НХЛ, как мы сейчас знаем. Лас-Вегас начинает захватывать рынок спортивные, и это все привлекает. Ну, в первую очередь надо же понимать, что это бизнес, и там люди действительно считают деньги, и они точно не дураки. За ними там стоят такие финансисты, что нам и не снились. Поэтому мне кажется, что все там хорошо просчитано. Да, это будет немножко странная команда, но Окленд всегда был немножко странной командой. Фан-база для тех, кто действительно топит люто за Окленд, в общем-то, не очень далеко им надо будет ехать. Как мы помним, в Лас-Вегасе они базировались в Окленде. Мне кажется, теперь из Окленда, из Лас-Вегаса примерно одинаковое расстояние до, прошу прощения, из Лос-Анджелеса и из залива примерно одинаковое расстояние до Лас-Вегаса сейчас будет ехать. Кто захочет, тот приедет. Ну, наверное, там первое время будет достаточно проблематично. Но в целом мы знаем команды, на которые ходят туристы. Та же Барселона, Камп Ноу, все хорошо, да, ходят местные. При этом ходит огромное количество там китайских туристов, которые, ну, просто это один из аттракционов. И он даже позиционируется так, то есть где-нибудь в отеле можно купить билеты на фламенко и на футбол. Точно так же там будут билеты на Селин Дион, Цирк Дю Солей и на матч Окленд Рейдерс.
Ничего спортивный страшного. Диснейленд такой.
Да. То есть, ну, на самом деле, я думаю, что они посчитали, прикинули, подумали, а почему бы нам в спорт не удариться. Ну, не получится из этого чего-то фантастического, посмотрим. Ну, то есть, это, опять же, возможность провести Супербол. Мы же помним, что новый стадион как бы открывает ворота для Супербола, и я думаю, что это тоже очень круто. Ну, то есть, вопрос, все упирается в деньги, и они победили, мне кажется.
Жду не дождусь, когда в гости к Лас-Вегас, туда уже будет Рейдерс, приедут, например, Канзас Сити Чифс, и мы сможем поставить на черное или на красное.
Ну, кстати, да, вожди, это ведь тоже интересная история. Невада, она ведь много достаточно коренных жителей Америки. Леш, ты-то что думаешь, кстати, по поводу переезда?
Ну, мне не очень нравится этот въезд. С шестого рынка Америки команда переезжает на 40-й рынок. Это из команд НФЛ это самый маленький рынок будет, не считая Джексонвилля. Мне кажется, тут Марк Дэвис какие-то личные амбиции реализует больше. Он, конечно, получил для себя очень крутую сделку. То есть город спонсирует, можно сказать, его команду. Он получает 750 миллионов от города. Даже написали сегодня в новостях, что там будут подняты налоги, чтобы спонсировать строительство стадиона. Для него это, конечно, все круто. Болельщиков мне искренне жалко, которые уже сроднились с командой, которые там устраивали такие шоу на стадионе. И плюс у меня еще вызывает этот диссонанс. Вот НФЛ, она открыто противопоставляет себя гэмблингу, то есть они говорят, что против этого. Два года назад была история, когда Тони Рома запретили присутствовать на конференции по фэнтези-футболу просто потому, что она проходила в казино. А тут будет команда НФЛ среди казино построена. Как-то это все вот не
стыкуется с другим. Ну, это лицемерно, да, но да. Это как раз-таки тоже часть бизнеса. Кстати, мне кажется, что у Марка Дэвиса не было особенно и выбора. То есть вот как-то вот просто там рассуждая, какой, в общем-то, выбор был у Дэвиса?
Кстати, говорят, что он за счет этой сделки он поднял свои акции, свой авторитет среди других владельцев команд НФЛ, потому что ему удалось заключить вот такую крутую сделку, он столько бабла выбил с Невады.
Ну, просто на самом-то деле они в очень слабой позиции находились, и вот этот вот стил, вариант практически стопроцентно, когда Невада дает живые деньги, когда вот строится, ну, это, наверное, лучше было, чем опять там пытаться договориться с Оклендом, искать какие-то варианты, то есть вот то, как их переехали сейчас Чарджерс и Рэмс, ну, я думаю, что это Дэвиса немножко подкосило, и лига там наседала по поводу, там, насколько я понимаю, состояния текущего стадиона. Поэтому мне кажется, что выбора-то у него такого особо не было. Надо было соглашаться на это хорошее предложение, что он, в общем-то, и сделал. А дальше видно будет.
В любом случае, мы немножко с других позиций оцениваем, да? То есть мы изначально смотрим это с точки зрения, как это будет смотреться, с точки зрения болельщиков, да? И поэтому хочется крикнуть, что не те Рейдерс переехали в Лас-Вегас, Если смотреть с точки зрения владельцев, да, с точки зрения бизнеса, то это уже другой немножко взгляд, и, конечно, можно найти оправдание. И другое дело, что с этой точки зрения мы смотрим только ради, не знаю, ради интереса, да, а все-таки, когда начнет сезон, снова пожалеем о том, что окунских парней мы какое-то время будем наблюдать, но затем все переменится. На днях еще разрешится вопрос с возвращением Маршона Линча в лигу. Вроде как сегодня Сихокс уже договаривается об обмене с Рейдерс. При этом сам Линч за последнюю пару дней успел побывать и у Патриотс на базе, и подростка обидеть, сломав ему телефон. Леша, Линч действительно так нужен Окленду?
Мне кажется, Линчу больше нужен Окленд, чем Окленду Линч. Линчу все-таки 31 год исполняется в этом месяце. Он провел год, занимаясь непонятно чем, будучи каким-то селебрити, да, поп-звездой, снимаясь в различных шоу. И надо отметить, что до этого-то у него год был самый провальный в его карьере. У него было там всего 3,8 ярда за попытку. Он был весь там ломанный-переломанный, конечно. Но, в общем, мне кажется, что это подписание-то не очень хорошее для Окленда. Такое оно очень рискованное. Хотя Линча я могу понять, потому что О-лайн у Окленда сейчас чуть ли не самая крутая в лиге, и ему-то за ней будет очень даже хорошо бегаться.
Может быть, у него сможет доказать, что нужно в финале, в Супербоуле давать мяч Линчу, а не давать пас.
Дойти еще до этого Супербола Окленду надо. Мне просто кажется, что, ну, я не совсем разделяю, Леш, твою точку зрения по поводу того, что Окленду не нужен Линч. Он как раз-таки им неплохо нужен вот именно для этой истории с переездом. Надо же понимать, откуда родом Маршон. И я думаю, что за ним есть определенные легенды. Я думаю, что его любят болельщики по всей стране. А то, как его любят в Окленде,
так к тому, что, чтобы население немножко простило Рейдерс.
Да, совершенно верно. Ну, то есть, вот в этом плане они могут поиметь с этого определенные дивиденды.
Ну да, я со спортивной составляющей только на эту ситуацию посмотрел.
Ну, со спортивной составляющей мы ничего не знаем. То есть, мы можем сугубо гадать. То есть,
нет, давай, давай, что мы знаем, Жень. Мы знаем, что Окленд ищет раннинбека, потому что они отпустили Латавиуса Мюррея, да, и им нужен раннинбек, силовой особенно. Вот, и фишка-то в том, что, мне кажется, если бы это возвращение нужно было только Линчу, то мы бы просто о нем не слышали, да, потому что без интереса клуба, ну, это просто все нереально совершенно.
Ну да, в целом я согласен. Ну, вообще говоря, мне не нравится эта история. Мне очень понравилось, как Линч закончил, как он красиво там бросил бутсы на провода, и все это было четко, однозначно, а сейчас это какая-то другая история.
Ну, так, к слову, мне кажется, о возвращении, там, потенциальное возвращение Тони Рома в лигу. Ну, вот, пожалуйста, то есть, вроде бы и закончил, и красиво так точку поставил. Ну, а нет, вот, пожалуйста, через
годик. Давайте вот просто попробуем напрячь то, что есть у нас, напрягать, и вспомним, какое возвращение на самом деле вот было прям...
Ну, брата Фарова не считаем, да?
А что не считаем? Давай считать.
Ну, да. Потому что у него, во-первых, их было несколько.
Да, от какого возвращения, Фарова?
Вот именно.
Вот давайте, ну, реально порассуждаем. Вот там Перси Харвин у нас там недавно возвращался, да? Кто у нас возвращался? Ну, кто бы не возвращался, по-моему, после Фарова все было так достаточно...
Я посмотрел по раннинбекам, кто так возвращался вот, ну, в последнее десятилетие. Нашел только Рики Уильямса, который сначала ушел из футбола, потом еще год его забанили, потом он вернулся. Ну, показал он сезон 1000 ярдов, 11 тачдаунов, но потом у него тоже все быстро загнулось. Но мне кажется, я согласен с Женей, что это возвращение Линча, она для него очень рискованно тоже, потому что он... У него был такой действительно красивый уход, а тут он может все очень некрасиво закончиться.
Ну, я бы не сказал, что он рискованный. Ну, чем он рискует, чем бы это все не закончилось, на его легендарность, ну, в общем-то, сильно не повлияет. Тем более, после завершения карьеры в 30 лет, по-моему, достаточно многие говорили о том, а достаточно ли он поиграл для того, чтобы быть в Hall of Fame. А этот пунктик, я думаю, его достаточно беспокоит.
Но нет, я с тобой не соглашусь, потому что все-таки запоминают по последнему сезону. Вот у Пейтона ты же помнишь, как его последний сезон гнобили, там страшно за то, что у него рука уже не та, и что его защита там довела до перстня.
Абсолютно не
Нет, ну а
согласен.
какие
Да
сезоны
ладно.
последние были у Дэна Марина? Какие были у Джо
Это
Монтаны
у
последние сезоны?
Фарва, да. Павр тоже.
Донован Макнаб, туда же.
Вот это лежащее тело, да, которое окружают лайнеры и потом рисуют на этом газоне мелом.
Мне нравится, что
Ну как.
половина квотербеков из Миннесоты сейчас прозвучала.
Да. Ну, то есть, на самом деле, ну, это, конечно, свойство памяти, но в целом я не думаю, что для кого-то это прям является таким принципиальным моментом, как он там находится. То
Леш, ты
есть
же сам, смотри,
Пейтоном.
сейчас, извини, Жень, вот ты же сам сказал, что последний сезон свой Маршон Линч, да, свой официальный сезон, он закончил, он провел очень слабо. Но, тем не менее, все запомнили его как вот Beast Mode, да, и так далее. Вот мы все равно будем помнить лучше о том, что было с игроками, если, конечно, они не совсем уж там заканчивают какими-то преступлениями.
Ну, я с вами согласен частично, да, просто мне вот ближе то, наверное, как Стив Смит завершил карьеру. Он же хотел закончить на год раньше, да, но получил травму, но не стал заканчивать решил закончить на своих условиях, продлил свою карьеру на еще один год и закончил все-таки в руках со щитом, а не на щите.
Да, мне тоже, кстати, это все понравилось. То есть, вот с точки зрения красоты истории, у Линча все хорошо. Да, безусловно, все достаточно неплохо. Последний сезон, ну, вот как Стас и сказал, и Леша сказал, что он был скомканным, но тем не менее, вот то, как он это оформил, мне кажется, это было прям шикарно.
Слушайте, ну, во-первых, у очень большого количества вполне легендарных личностей последний сезон был скомканный. Например, Тони Рома, если совсем уж о недавних говорить. А во-вторых, здесь что важно в случае Линча. Линч приходит в условия почти тепличные. Во-первых, у него нет обязанности тащить за собой команду. Там вполне себе есть там тот же Диандре Вашингтон, который может быть первым бегущим. Во-вторых, там прекрасная линия. И вполне возможно, что у Маршона Линча будет там регулярные там 3-4 ярда до контакта. А что он там после контакта умеет делать, мы и так знаем, да, то есть как бы в последние сезоны Линча в Сиэтле эти были сезоны с очень плохой линией. А как все мы сейчас знаем, куда важнее линия, чем скиллы бегущего-то на самом деле. И такая бегущая такая позиция, на которой команда вполне спокойно готова размениваться. Давайте хоть вспомним мытарство сейчас Эдрина Питерсона, который внезапно оказался не такой уж звездой, какой он был там еще год назад. И в этом смысле я думаю, что большое количество работы за Линча в этом будут сделать линейные, а не он сам. И в этом смысле это почти гарантированный успех для него, вот это возвращение.
Вторую половину нашу я хотел бы закончить тем, что вспомню свою самую любимую историю возвращения кого-либо с пенсии, да, так называемой. А мне очень понравилось, когда в 2013 году вернулся квотербек Джон Китна. Ему там, по-моему, под сороковник уже был, если не исполнился, не пошел пятый десяток. И он в это время преподавал в школе, он был главным тренером команды, естественно, футбольной, и преподавал математику, поскольку он на нее и учился в колледже. Вот. И его позвал обратно Даллас, за которую он там заканчивал как раз карьеру, в 2012-м, в январе еще, вот, поскольку как раз-таки сломался Рома и были проблемы со здоровьем у Кайла Ортона, еще тогда не завершившего тоже свою карьеру, вот, и позвали Китну буквально там на пару матчей, это дело уже в декабре было, то есть фактически пришли школьники в класс и им сказали утром: извините, пожалуйста, ваш учитель математики в НФЛ вернулся, поэтому сегодня у вас заменяющий вот такой-то. И все свои деньги, которые Китна тогда заработал, зарплату, да, небольшую за месяц, он всю в эту школу и вложил. Вот это моя самая... Он, конечно, не сыграл ни снэпа, но, тем не менее, это было прекрасно, на мой взгляд. Переходим к заключительной части нашего подкаста. Шаверма Трофи, она же битва прогнозистов за реальные съедобные ништяки. А по традиции пройдем по основным темам сегодняшнего подкаста. Но единственное, что я не буду устраивать перекличку прям вот по всем требовать, да. Я в этот раз хочу сделать так. Я называю какой-то вопрос, да, и если у нас находятся люди не согласные, не единогласные у нас будет мнение по этим вопросам, тогда мы будем разыгрывать шаверма трофи, да, и чтобы у нас было реальное противостояние. А в 2018 году Raiders будут играть в Окленде. Есть те, кто считает, что не будут, что настолько фан-база Raiders воспримет в штыки после новости о переезде, что в 2018-м Окленд уже потеряет свою команду и будут играть Raiders где-нибудь в Сан-Антонио или где-нибудь еще. Нет таких. Все согласны, что Raiders останутся в Окленде. Хорошо, едем дальше. Вернется ли Тони Рома на футбольное поле? Есть те, кто считает, что да.
Да, я считаю, что вернется.
Нет, не вернется.
Так, Леша,
Женя. В каком качестве? Монетку подбрасывать? Вернется?
Нет, естественно, как действующий игрок.
Верный шаурма.
Леш, я как бы поддержу тебя. Мне хочется поддержать тебя в этом вопросе.
Так, Женя и Леша против Юры на Рома. Отлично. Останется. Ну, кстати, это такая будет очень отложенная шаурма, поскольку сколько мы готовы ждать возвращения Тони Рома? Два сезона?
Так, подожди, шаурма или шаверма?
Ну, это вы, питерцы и москвичи, должны между собой, и ты, минчанин, должны между собой.
Давайте решим от региона покупки, то есть на момент вручения. Давайте ограничимся тремя годами.
Тремя годами, отлично. Слушай, я боюсь, что в 2020-м мы немножко позабудем это дело, но я себе еженедельник записал. 2020 год, Тони Рома шаверма, окей. Мы в Карелии говорим, и так у нас полная свобода вообще, самовыражение. Останется ли Ричард Шерман в Сиэтле?
В этом сезоне.
В этом сезоне. Начнет ли он этот сезон в Сиэтле? Есть те, кто считает, что он перейдет.
Я считаю, что останется.
Поддержу.
Я тоже.
Так, никому. Хорошо.
Слишком высокая цена за него.
Сколько сезонов в Окленде проведет Линч? Вот здесь уже как бы будут разные варианты.
Я за один сезон.
Я ноль. Поддерживаю Юру.
Полных ноль.
То есть ты считаешь, что он вообще-то, мне кажется?
Ну да, как вариант, да. Ну или если окажется, то не доживет.
Давай формализуем. Твой вариант, ни одного снэпа он не сыграет за Окленд.
Нет, подожди, я этого не сказал. Ну, то есть,
сезон до конца не доиграет.
Да, ну то есть нет, ну я не исключаю вариант, что он и вообще туда не придет. Да, или будет уволен по ходу дела. Вот, короче,
ты, пожалуйста, не виляй, давай конкретизируем.
Вопрос звучал однозначно.
Не, я понял. Женя хочет сказать, что даже если Линч окажется в Окленде, то его отчислят по ходу сезона за то, что он как бы все, он уже не игрок.
Ну, что-то типа такого, ноль.
Хорошо, давай так, давай сделаем так. С точки
ноль
зрения...
полных сезонов.
Да.
Окей, Юра, тебя устраивает на таких условиях?
Формализуем, что такое неполный сезон. То есть его отчисляют по ходу сезона, если он туда приходит.
Хорошо, к 16 неделе его нет в команде.
Да.
Хорошо, окей, согласен. Я говорю, что есть.
Добро, берем. Так, ну и все, наверное. Хорошо, у нас будут два таких, две битвы за шаверму. Это раз. На этом на сегодня все. В Хадле сегодня встречались Юрий Марин, Алексей Карака, Евгений Дубовик и ведущий Станислав Ренкевич. Хороших вам выходных. Счастливо.
Пока.
Хрен тебе отрежу я эти ваши пока.
Скотина.
Я прощаюсь всегда последний.